остались. Кто-то даже выжил после прошлой лекции. По прошлой лекции не осталось вопросов. Значит, в прошлый раз мы выяснили, что цель воспитания — это сделать личность счастливой. Вы помните, что такое счастье?
Это правильно научиться своим потребностям.
Да, счастье — когда мы реализуем свое истинное предназначение и потребности. И также мы выяснили, что я не тело, а я душа, и, соответственно, удовлетворяя потребности души, мы становимся счастливыми. Это мы должны... Какой чин наш знает? Это мы его чин наш не знаем. Mm-hmm. Ой, хорошо. Это знает, это здорово. Вчера почти час разговаривал с отцом Георгием по телефону. Очень было интересно. И сегодня мы будем много говорить о разуме. Поэтому сначала мы попробуем разобраться в тонком строении человека. Оно описывается в Бхагавад-гите. Там говорится так, что органы чувств выше мертвой материи. Ум выше чувств. Разум выше ума, а над разумом возвышается душа. И осознав, что он трансцендентен к материальным чувствам, уму и разуму, человек должен укрепить ум с помощью чистого одухотворенного разума и этой духовной силы покорить своего ненасытного врага вожделения. И получается, что психически мы состоим из чувств, ума, разума и души. И здесь также показаны нам в этих стихах цель и методы воспитания. О методах мы ближе к концу будем говорить, а сейчас вот какая тут еще цель скрывается. Цель — это покорить вожделение. Потому что это будет там очень сильно мешать в нашей жизни. И достичь этого можно, укрепив ум с помощью чистого одухотворенного разума. И ставить вопрос, а чем нам мешает, собственно говоря, это вожделение? Чем оно мешает нам стать счастливым? И на прошлой лекции мы говорили, что вожделение — это искаженное отражение бескорыстной любви материальной. Мы ставим себя в центр и стараемся удовлетворить свои чувства, так как отождествляем себя с этим телом. Так мы становимся невнимательнее к окружающим. Мы ставим на первое место свои чувства и забываем о потребностях других. Знаете, кто может проявлять заботу и стать идеальным мужем? А также идеальной женой. Это тот, кто может контролировать свои чувства. И контролируя чувства, у нас появляется возможность видеть и удовлетворять потребности других. Мы уже не сконцентрированы на себе. Это секрет поиска партнера. Если кто-то может ограничивать себя в еде, не пьет, не курит, значит, он может контролировать себя. А следовательно, он становится чувствительным к потребностям другим и может их удовлетворять. Вот такие признаки заботливого партнера. Но найти-то такого мы еще, конечно, сможем. А вот захочет ли он, чтобы кто-то эксплуатировал его заботу? Сможем ли мы соответствовать его уровню развития? Скорее всего, нет. Поэтому, если мы хотим создать прекрасную семью, то еще задолго до создания семьи нужно уже учиться контролировать чувства и всячески проявлять заботу. У многих, конечно, период создания семьи уже давно прошел. И не конкретно касается тех, кто здесь. Но, и, собственно говоря, уже находясь в семье, будет очень полезно развиваться в этом направлении. Если мы в семье начнем контролировать свои чувства, проявлять заботу, то у наших близких просто на лоб глаза полезут. Они будут их тереть, не верить, что такое возможно, что нас не будут узнавать. Поэтому давайте вот так приятно удивим наших близких. Это не обязательно как бы взаимоотношения между мужем и женой, это между детьми и родителями, бабушкой, дедушкой.
А вот у меня такой вопрос. Можно ли?
Сначала надо руку поднять, но уже давайте.
Вот насчет, вот, как вы говорите, заботы. А вот если, как вы говорите, вот, например, партнер, ну, как не соответствует вот по развитию, и начинается вот эта забота односторонняя, там, дети, не обязательно партнер, опять же, как вы говорите, там, бабушки, дедушки, и не может это нанести вот обратный какой-то эффект, что...
Ну, вот, давайте, давайте, самые неравные отношения, неравный уровень, мать и ребенок.
Ну, когда ребенок, он, вот, как говорят, есть понятие гипер... Опеки, да, вот гипер,
чтобы как вот это сказать? Нет, это есть гиперопека, а есть просто забота.
Это опеки.
Понимаете, мы должны оценивать все-таки, ну как раз мы сегодня будем целую лекцию говорить о нашем разуме, что применяя разум, мы должны понимать о последствиях наших действий. И одна из целей воспитания, то есть чтобы человек вырос самостоятельным и смог самостоятельно принимать решения в обществе. Если мы будем, как вы говорите, гиперопеку проявлять,
то
он не научится. Но поэтому мы должны, сейчас, мы должны именно почувствовать. Понимаете, вот эта гиперопека, это тоже не совсем...
Понять вот этот грань, вот
это. Не совсем, как это сказать, вот эта бескорыстная забота. Это уже как будто получается, это я делаю ради себя. Это будет говорить об очень сильной привязанности. Все наши проблемы в этой жизни от наших привязанностей. И понятно, если у нас вообще не будет привязанностей, мы свободны, и общество не сможет функционировать. Но мы как бы и привязанность свою должны ограничивать. Если я переживаю, если ребенок отошел на одну минуту, ой, что там с ним, 10 раз ему позвоню. У меня на работе коллега, сыну, наверное, 19 уже, и вот он ему звонит, ну как ты доехал, ну что, все нормально? Просто недавно он, ну я раньше видел и пытался с ним завести этот разговор, вот, а сейчас он телефон забыл такой, мне можешь подзвонить Лене? Я говорю, ну да, да, да. Позвоню, а что сказать? Все хорошо? Хорошо. Я ему ВКонтакте написал, вот это все хорошо.
Ну это понятно, что все. А бывает момент, когда вот непонятно, то ли вот ребенку что ты делаешь, он говорит, мама, подошел, помог что-то сделать, только отошел, продолжай с ним делать. Говорит, мама, через 2 минуты, через 3, на 4-й раз уже говоришь, ну делай сам, он обижается. То есть, нет, либо я не права, нужно было четвертый раз подойти, либо что, вот, ну, как бы так. И вот понять,
это
вот
какой же возраст?
Ну, у меня один умер, детей. Ну, даже, ну, ладно, когда у меня 5, один 11, вот, одинаково старшая.
То есть, одно, что, один
оживает, а другой. Причем, к одному младшему подошел, старший уже может обидеться. А вот ты вот к ней подошла, но она же младше. Я же не потому что, объясняешь, не потому что, но ты же уже можешь это сделать сам. Ну, вот, опять же, какая-то...
С одной стороны, есть, конечно, индивидуальность. То есть, кто-то и вырастет не самостоятельно в полной мере. Но с другой стороны, если как бы у вас получается, что в таком возрасте, ну и как бы проблемы одни и те же.
Нет, ну проблема, конечно, одна там нарисует у меня там рисунок, а другой я задачу не могу решить, помоги мне. Ну, грубо говоря, так, то есть должна быть. Вот забота, у меня вот это слово, честно, что за заботиться?
Понимаете, просто в какой-то момент мы садимся с ребенком решать какие-то задачи. Любые задачи, там, рисуем или еще что-то. У ребенка не получается. И мы начинаем вместо него там сами раскрашивать эти разукраски. Ну вот же, вот смотри, как здесь желтенький, здесь коричневый. Ну вот у нас зеленый не бывает, зачем ты зеленый, давай мы это закрасим, вот будет синий нос. Так ведь правдивее. Но пусть ребенок делает неправильно, но он это делает сам.
Он не хочет.
А он уже не хочет в 11 лет.
Нет, я вот про маленького даже говорю, я говорю, давай сама. Давай возьмем, давай твоей ручкой сначала нарисуй, твоей рукой, потом давай ты вот сама. Вот настягивай, ты же, и когда я не иду на поводу, обида очень такая сильная, я вот думаю, я, наверное, надо было бы лучше помочь, а я, вот как вы говорите, пытаюсь к самостоятельности, а про, вот этот вот какой-то ожидаемость.
Вот смотрите, может быть здесь лучше поступить с другой стороны, это, конечно, уже так и... То есть на лекциях решаются такие общие вопросы, остальное это уже консультативные вещи. Но здесь может быть какой ваш вариант, что вы естественно отзываетесь на то, что у вас ребенок зовет, вы приходите, и в какой-то момент вы начинаете, и все, ему помогаете. И потом вы пытаетесь, например, спросить, а может быть, тут что-то не хватает, например, в этой картине. То есть как-то вовлечь и попытаться, даже не обязательно, что я вот пошла, а ты пока мне нарисуй здесь кошку. Он не будет так. Нет, в вашем случае он так не будет. Вы должны его как-то служить. Например, ну, вовлекая, опять же, слушай, а каким цветом мы раскрасим, например, глаза? Может быть, мы их разноцветными сделаем? Я уже начинаю.
Это все со мной. Опять же, я стою
с вами,
и со мной.
С вами. Потом, то есть сначала вы спрашиваете какие-то, потом вы уже говорите, ну давай теперь попробуй все-таки сам раскрасить. Вот каким ты карандашом хотел? Вот выбери, какой карандаш. О, вот этот? Ну возьми этим раскрасить. Он же раскрашивает под вашим присмотром. Раскрашивает. На следующий уровень вы уже говорите, я вчера там смотрела мультик такой, замечательный, как бы там, не знаю, что там попроще, солнышко там было. Я сейчас пойду, мне надо включить газ на кухне, а ты мне нарисуй улыбающееся солнышко. И я сейчас к тебе подойду. И он же спокойно сейчас ко мне мама придет. А я пока дал солнышко. Но, естественно, сразу это не произойдет. И воспитание, да, растягивается до 14 лет. Но тут, естественно, есть очень большие крайности. Потому что у нас знакомая, она оказалась в такой ситуации, что муж все время на работе, а она одна дома с ребенком. Она там постирает, приготовит, забирает. Ну вот. Не знаю, кем они там руководствовались, психологов. Ну, ребенок должен проплакаться.
Ну,
Вот ребенок проплакался, и все. И потом эта девочка, она сама себя развлекала. Все, и она сам, и все. Мама все время свои дела, все время делала. Да, что можно? А, не надо делиться. А потом просто неизвестно, что из этого уже выйдет.
Нет, это вообще абсолютно.
Вот, это одна крайность. Другая крайность, когда мы опекаем. Но мы должны постепенно прививать самостоятельность. Естественно, мы должны поручать. Мы иногда просто... Как происходит дело? Надо срочно приготовить. И тут дети начинают вот, под ногами. Так, в стороночку, тихо, у нас 5 минут. Все, все, надо быстро приготовить. Не мешайте. Я сегодня оставался с утра с детьми. Я подошел и спросил, вы мне помогаете готовить или я сам готовлю? И они что-то, мы будем играть. Я говорю, играйте. Через 30 секунд они уже пробежали на кухню, где специи. Я говорю, так, доставайте. Все. И пока они со мной на кухне, я их не тороплю. Ничего им, так сказать, против не говорю. Так говорю, что там? Один говорит, а я хочу там высыпать специи. Я говорю, хорошо, половину специй один высыпет, половину второй. Все, один половину высыпал, второй половину высыпал. Вот. А мы... Ну, у детей эту самостоятельность убивали. Ты плохо помоешь полы, хоть и там ребенок выражает, так сказать, огромное желание. Нет, ты плохо помоешь, мне нужно быстро, чисто, сейчас придут гости. Да и гостям по барабану, наоборот, лучше прийти. И, то есть гости, когда пришли, вы сказали, вот смотрите, у нас... Дети как здорово убрались в квартире. Неужели они скажут, что у вас клочки пыли по углам? Они говорят, вот здорово. Такие помощники растут. А у нас все за это цепляется.
Это от нехватки времени в основном.
Вот сегодня специально не взял эту книгу про время. Я вам в следующий раз ее принесу. Она маленькая. Читается за 2 часа, но меняет просто свой подход к времени. И мне вот просят уже лекции по времени.
Она называется?
Она называется «Время» или «Как научиться». «Мой друг время» или «Как научиться жить настоящим».
Автор?
Автор Михаил Альбертович Субботялов.
Кто сегодня?
Субботялов. Ну, вот следующая лекция будет 15 числа, я принесу. Вот, и вы хотели еще что-то спросить?
А, Господи, я хотел Олег Геннадьевич процитировать, может, не актуально.
Хорошо. Вот, давайте мы. Сегодня большая лекция. И мне нужно будет торопиться. Так, удовлетворяя наши чувства, мы удовлетворяем потребности тела. Но потребности души, они остаются неудовлетворенными. Поэтому мы и становимся несчастными. Но почему же, если душа стоит и над чувствами, и над умом, и над разумом. А мы все равно идем на поводу наших чувств. Почему чувства нам не управляют? И здесь мы приблизились к некоторому пониманию отличия взрослого от ребенка. Взрослый действует в позиции полезно или вредно. И это позиция разума. А ребенок действует в позиции нравится или не нравится. Хочу, не хочу. Это позиция ума. Действительно, взрослый человек – это тот, кто может контролировать свои чувства и действовать, исходя из полезности или вредности. И таким образом большинство из нас так и остаются детьми до самой старости, потакая своим чувствам. Кто-то присасывается с детства к бутылке, кто-то сигаретам вместо пустышек, так и гоняет по рту до самой смерти, которая приходит намного быстрее, чем положено. Ум – это такой очень интересный орган. Он работает даже когда мы спим. Его невозможно остановить. В Ведах говорится, что ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен. и укротить его труднее, чем остановить ветер. И вы, наверное, обращали, что поток мысли остановить просто так невозможно. Есть, конечно, специальные методики, позволяющие сделать это, но для этого приходится прикладывать достаточно усилий. И эффект очень непродолжительный. Достаточно нового какого-то внешнего возмущающего воздействия, и тут же стал это обсасывать. Да, душа стоит над умом и разумом. Но попадая в материальный мир, она покрывается умом и ложным эго. И забывает о своей истинной духовной природе. Отождествляет себя с этим временным телом. Все детство мы проводим в таком состоянии. Ум, наш ум, он просто жаждет наслаждений. И чувства, соприкасаясь с объектами чувств, посылают сигнал уму. Есть вариант понаслаждаться. И так как у нас одновременно приходят сигналы от всех пяти чувств, то он выбирает, а какое чувство нам принесет наибольшее наслаждение. И старается насладить это чувство, а то и несколько сразу. И если от чувств пока не приходит никаких сигналов, тогда он планирует, как он сможет наслаждаться в будущем. Взрослые порой ведут себя как дети, увидят чего-нибудь, начинают кричать «хочу, хочу, хочу». Берут кредит, лишь бы получить этот объект чувств. Это происходит потому, что нет никакого контроля. А контроля нет потому, что не развит разум. Мы не можем правильно определить, что полезно, а что вредно. И это все от невежества. Невежество — это незнание. И именно в детстве, так как нет самого сильного влечения, сексуального, поэтому можно научить контролю чувств, дать знания. Но после полового созревания это сделать намного сложнее. Чем же, вот мы сейчас описали такое детское поведение на основе ума, вот чем же оно опасно? И веды говорят, что когда человек созерцает объекты чувств, у него появляется привязанность к ним. Из этой привязанности возникает вожделение, которое затем трансформируется в гнев. Гнев повергает человека в тьму иллюзии, а иллюзия приводит к потере памяти. Вместе с памятью пропадает разум, и тот, кто лишился разума, снова падает в океан материальных страданий. Не контролируя чувства, мы постоянно привязываемся к тем или иным вещам или живым существам. И эти привязанности постоянно подвергают нас в океан материальных страданий снова и снова. Мы даже не успеваем вспомнить о главной цели нашей жизни. Нам некогда заняться изучением духовного знания, или же мы постоянно отвлекаемся на эти внешние раздражители. И чем больше в нашей жизни таких привязанностей, тем крепче мы привязаны к этому материальному миру, который исполнен страданием. И с каждой жизнью эти привязанности накапливаются и усиливаются, пока не заставляют нас совершать греховные действия, вследствие которых мы отправляемся. Попробуем разобраться, как это происходит. Человек созерцает объекты чувств и привязывается к ним. На самом деле не обязательно смотреть даже. Ведь чувств у нас пять. Мы можем прислушиваться, услышав приятную музыку. Даже не обязательно, что она будет приятной. А может просто отражать наш уровень развития и настоящее настроение. Мы можем принюхиваться к каким-то запахам. И мудрецы утверждают, что достаточно 15 секунд концентрации чувств на каком-то объекте, чтобы к ним привязаться. Поэтому продавцы этим пользуются. Они вам начинают показывать вещь за вещью. Говорят, посмотрите сюда. Смотрите, какая замечательная расцветка. пытаясь нас подольше задержать у своего прилавка. Может, нам эта кофточка-то особо и не нравилась, но он очень жадный. Ну, достаточно этих 15 секунд, чтобы он уже считал эту вещь своей. Ему будет уже очень тяжело с ней расстаться. Вообще, вот эта позиция ума, она сходна с таким животным уровнем. Мы в прошлый раз обсуждали, что есть 4 эти основные потребности: сон, секс, еда и оборона. И, собственно говоря, ум, видя эти объекты, которые позволяют ему удовлетворять эти 4 потребности, он и старается, не то что старается, да, он старается их заполучить, он привязывается к ним. Поэтому, ведя себя так, мы, конечно, не очень возвышенно ведем. И когда эта привязанность установилась, из нее возникает вожделение. Желание наслаждаться этим объектом. У нас появляется ощущение, что это сделает нас счастливым. И на прошлой лекции мы уже разбирали, что никакого счастья мы из этого не получим, а только новые страдания, так как момент счастья будет длиться какие-то мгновения. Счастье материальное заканчивается, мы становимся неудовлетворенными, или у нас нет возможности обладать тем объектом, к которому мы привязались. И уже из этой неудовлетворенности возникает гнев. То есть вы вот так попробуйте проанализировать свою деятельность, когда мы гневаемся. Когда нас чего-то лишают. То, что нам как бы хотелось. Вот это гнев. Гнев. И вот нам хотелось, это проявление нашего вожделения. Наше желание, так сказать, не удовлетворяются, мы начинаем гневаться. И этот гнев, он забирает нашу память. Именно память о том, как все плохо закончилось в предыдущий раз. Это и отключает наш разум, превращает в подобие животного. Конечно, больше всего информации мы получаем от зрения, поэтому его надо больше всего контролировать. И йоги советуют ходить с полуприкрытыми глазами. Когда мы не задерживаем свой взгляд ни на чем продолжительное время. Это, конечно, очень сложно, потому что чувствам нужна пища. И некоторые практики, они пытаются искусственным путем избежать контакта с материальными объектами. Кто-то уезжает в уединенное место, предаваться аскезе, медитации. Но такими медитациями грош цена. Как только появляется какой-то достаточно мощный внешний возбудитель, все аскезы эти идут прахом. И в ведах приводится очень много историй, как великие йоги, аскеты, отшельники, посвятив там по 10 тысяч лет своей жизни медитации, вдруг выходили из себя или были охвачены вожделением. Это тупиковый путь. Чувство нельзя вообще остановить. Если мы остановим чувство, то это равнозначно смерти тела. И рецепт тут такой, что чувство надо просто перенаправить. Это также принцип воспитания ребенка, принцип его ограничений и запретов. Если взрослому можно сказать «не делай», то ребенку очень сложно объяснить, почему не надо это делать. Поэтому для ребенка этот принцип не статический, нельзя и все, а динамический, когда его деятельность приводится в другое русло, позитивное. Хочешь стучать? Иди орехи покали. Хочешь побрызгаться водой? Иди полей грядки. Еще мы в нашей семье очень много ограничений будет. И ребенку непонятно. Ну просто, это сюда нельзя, сюда нельзя. Это не трожь, это разобьешь. Там обожжешься. У него голова кругом стоит. Ну, столько правил. Разве сам запомнишь? Вот, поэтому нужно оставить какие-то самые главные. Те, что касаются, да, именно опасности для жизни. А там Остальное по мелочам, ну, как-то объясняет спокойно, но не без там. Куда пошел? Опять наследили. Так и наши чувства. Если, например, хочешь смотреть на красивую женщину и понимаешь, что хорошим это не кончится, нужно пойти и посмотреть на Пресвятую Богородицу. Хочешь посмотреть на мужчину? Посмотри, поклонись Серафиму Саровскому. Или преподобному Тихону. Они мир снимут все наше вожделение. Или на огонь лампадки перед алтарем. Хочешь поесть в Макдональдсе? Купи церковного хлеба. Или просвирку. А лучше сам занеси, испеки, освети и накорми себя и свою семью. Будет замечательный результат. Хочется что-то потрогать? Прикоснись к четкам, к кресту или образам. Поклонись им. Хочешь слушать рэп или шансон? Сходи на службу и послушай церковный хор. Или звуки воды, шум прибоя, пение птиц, ветер, шумит листвой. Чтобы успокоить ум и изгнать нечистые помыслы, можно заняться даже просто любимым делом. Или даже любой физической работой. Помните фильм с Андреаной Челентан? Укрощение страстливости. Как он дрова рубил. Там гора какая. Ну, с дровами сейчас проблема. Ну, можно пойти помыть. Спортзал. Ну, это как бы нулевой КПД.
Ну, это нет. Прямо так говорить. Спортзал его самосоперическое.
Нет, я понимаю, что да, здорово, спортзал это выходит, все. Замечательно. Но можно это просто взять и помыть посуду или полы. И от этого будет как бы всем приятнее. А эффект будет тот же.
Если ты же пришел муж с собой, не просто то есть такой гневный, то есть она попросит тебе шкаф перебить, там
будет. С мужем, то есть мы сейчас рассказываем о том, как себя вести в ситуации. То есть мужу вы не докажете и не объясните, как ему сейчас нужно вести. Он скажет, я что, в школу что ли пришел? Меня сейчас тут учить будут. С мужем там другие тонкости, другие правила. Если муж пришел гневный, его надо накормить. Есть правило 15 минут. Первые 15 минут ничего не говорить мужу, а просто проводить его в ванну, помыть руки, усадить за стол, накормить. Потом уложить на диван, на который он медитировал целый рабочий день. И теперь можно уже аккуратно начинать спрашивать. А для мужчин другое правило. Если женщина начала разговор, то надо мужественно выслушать, не перебивая. Такая особенность, что мужчина, он решает проблемы. То есть женщина начинает ему что-то рассказывать, он выдает решение и все. Мужчине и женщине не нужно решение. Им просто нужно выговориться. Поэтому как бы не надо решение, а просто еще попытаться там даже поддержать беседу.
Прокомментируй.
Что ты говоришь? Неужели? Тебе так плохо было? Ольга. Все, она как бы получит эту лодыжку, потом можно спокойно уже заниматься своими делами, а то будет весь вечер ходить и там и гундеть, что опять гриву висит зеркало, еще что-то придираться будет. Ты там картину нашей бабушки не повесил. Я еще 10 лет назад тебя просил. А так вы выговорилась, и как бы ее ум успокоился. Вот ум успокаивается. И как бы проблем нет. Понимаешь, проблемы, они от беспокойного ума. Так что мы можем помыть посуду, полы, постирать, убраться в квартире, вынести мусор. И нам надо очищать свои чувства, чтобы мы смогли воспринимать это духовное блаженство. И очищает все то, что приближает нас к гармонии с природой, что делает нас ближе к Богу. Что интересно, я вот сколько помню себя, меня всегда привлекал звук церковного хора. Хотя никогда слов невозможно было разобрать, что там поет, но настроение успокоения, какого-то единения с чем-то таким огромным, исполненным спокойствием, я всегда чувствовал. Хотя я вел жизнь абсолютно не монашескую, но даже вот через вот эту всю внешнюю, так сказать, неправильность, вот это прорывалось внутрь и как-то привлекало. Но так и не удалось мне попеть в церковном хоре. Не в этой жизни. Хотя, если останется такая привязанность, придется еще раз родиться, чтобы попить. От нее тоже придется избавиться. Я вам внутренне скажу. Нас сегодня мало. Даже если нам просто нравится закат или восход, мы получим об этом средство. Вот такая сила привязанности. А в процессе духовной практики мы понимаем, что это все лишь отражение красоты Бога. И зачем нам наслаждаться отражением, когда мы можем наслаждаться прямой видимостью. Поэтому это постепенно выглядит. Но понятно, что к этому очень серьезно надо относиться. В Ведах говорится, что тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха и работы, может облегчить все свои материальные страдания, занимаясь йогой. И йога – это не физические упражнения, на самом деле, это восстановление отношений с абсолютной силой. И соблюдая режим еды, сна, отдыха и работы, мы можем успокоить наш необузданный ум, иначе мы просто не сможем сконцентрироваться на абсолютной истине. Что еще приводит ум в возбуждение? Это совершение противозаконных, каких-то аморальных поступков, громкая танцевальная и тяжелая музыка, всевозможные интоксикации, наркотики, алкоголь, сигареты, чай, кофе, какао и шоколад, невежественная пища, мясо, рыба, яйца, грибы, лук, чеснок, чили, несоблюдение режима дня, азартные игры, реклама, негативные новости. Что успокаивает ум? Ум успокаивает хатха-йога, пранаяма, цигун, пешая прогулка, вообще любая умеренная физическая нагрузка, соблюдение режима дня, молоко, вкусная благостная пища, природа, зеленый и голубой цвет, водоемы и следование заповедям Божьим.
Что
да.
такое цигун?
Цигун? Это такая китайская гимнастика, которая затрагивает и энергетический уровень, и физический уровень. Вот. Очень, кстати, немного о воде. Совсем мало просто скажу. Вода, особенно холодная, она обладает лунной энергией. А наш ум, он подчиняется Луне. И Луна очень успокаивает. Ну, за исключением полнолуния. Вот, поэтому, когда вот люди нервничают, почему дают стакан воды? Это реально успокаивает. можно принять омовение, если ты в каком-то бешеном состоянии. Даже лечь в ванну полежи. Или просто даже, говорю, стакан воды выпить. Сбрызнуть лицо, умыться. Под душ. Но душ не очень благоприятен.
В ванне мы сидим сами. А это уходит.
Вообще, если я вам сейчас буду рассказывать правила приема омовения, у нас уйдет пол лекции. Я об этом в Аюрведе рассказывал. Но вот вкратце просто скажу, что когда вот эти струи, завихрения, турбулентности, вот эти, тогда вода дает негативную карму. То есть как бы так более спокойной водой, там, например, из ведра. Я ковшиком поливаю. Нет, мне бедра хватает. Так. И хочу напомнить вам первую сегодняшнюю цитату. Осознав, что он трансцендентен материальным чувствам, уму и разуму, человек должен укрепить ум с помощью чистого, одухотворенного разума и этой духовной силы покорить своего ненасытного врага вожделения. Здесь также описан и метод воспитания и детей, и взрослых. К сожалению, мы видим, что вожделение возможно покорить только после того, как мы получим трансцендентное знание нашей духовной природы. Очистим и одухотворим разум и с помощью него укрепим ум. Конечно, это не такой уж строго последовательный процесс. Скорее, все нужно делать одновременно и постепенно. Наш разум будет набирать силу, и вожделение будет постепенно отпускать нас. Чувства подчиняются уму, поэтому наша задача развить свой разум, который сможет контролировать ум. Разум дает цель, а ум выполняет действия. Чтобы достичь эту цель, планирует всю деятельность. Я думаю, что вы со мной непременно согласитесь, что ум очень любит планировать. Мы только этим постоянно занимаемся. Планируем, планируем. Так, сейчас я в магазин, куплю хлеба, молока, потом приготовить поесть надо, а потом уже как раз фильм замечательно начнется.
Ну, так планировать вот. Это хорошо.
Да, хорошо. Хорошо планировать то, что хорошо. И пока разум не развит, но наш ум он в основном планирует, вот как раз, пока разум не развит, мы планируем удовлетворение все тех же животных потребностей. Еда, сон, секс и оборот. Но как только мы начинаем наш разум наполнять духовным знанием, он становится сильным, и с одной стороны он пробуждает спящую душу, мы начинаем осознавать наши истинные потребности, а с другой стороны разум уже подчиняет деятельность ума, который контролирует чувства. Подконтрольный ум уже планирует, как реализовать предназначение души, как удовлетворить ее истинные потребности. И следуя этому плану, мы становимся счастливее, мы приближаемся к абсолютной истине. Вот таков путь к вечному счастью. И начать мы должны именно с получения духовного знания. Иначе у нас просто не появится достаточно мощного вдохновения, чтобы начать практически действовать. Смотрите, сколько говорится о вреде курения, или алкоголя, или наркотик. Но это особо никого не пугает. Или пугает, но чувство оказывается сильнее из-за неразвитого разума. Потому что там не хватает духовной основы в этих всех знаниях о вреде. Как же правильно получать духовное знание? Ведь абсолютно истина, она бесконечна по своей природе. Как понять конечным материальным разумом? Конечно, полностью мы никогда не постигнем, даже будучи святыми, но можем постоянно приближаться к более полному пониманию. И для этого надо изучать Писание. Естественно, что Священное Писание не понять нашему материальному уму, но у святых и старцев, у мудрецов есть уже реальные духовные реализации. к ним приходит откровение, через которое они постигают замысел Божий. И это видение они могут передать нам через звук. Правда, обязательное условие с нашей стороны – это смирение и уважение, чтобы нам открылось их миропонимание. И это говорится, что первый шаг к постижению абсолютной истины – это шравна. Приводится как слушание. Слушание в правильном настроении. А своим умом мы уж точно не сможем правильно понять Писание. Поэтому Писание обязательно изучается с комментариями признанных святых, которые знают, о чем они говорят. Я на выходных имел радость общения с монахом с 20-летним стажем. И вроде слова его были простые, вроде те же самые, что мы обычно слышим. Но его знание было реализовано, прочувствовано им уже на уровне души. И поэтому для меня открылись какие-то новые, более глубокое вот такое понимание духовных истин. Просто найдите таких людей. Правда, для этого нужно обладать квалификацией ученика. А это для нашего непомерно разросшегося эго очень сложно. Но никто не обещал, что путь духовного развития будет простым. Общение очень важно в этом процессе. Ведь общение определяет наше будущее. Мы завтра те, с кем мы общаемся сегодня. Почему родители так волнуются, с какой компанией связался их ребенок? Да потому что эта компания сможет привить ребенку свои вкусы, и не обязательно они будут возвышенными. Если взрослый, попадая в какую-то компанию, еще как-то может остаться верным своим принципам, правда, только в том случае, если разум его развит. Но у ребенка развит. Точнее, не развит еще разум. Поэтому надо стараться такое неблагоприятное общение ограничивать. Правда, и взрослым следует внимательно относиться к выбору общения, так как современные взрослые не очень-то способны следовать своим принципам. Если пару раз мы еще сможем отказаться от предложения выпить, то на третий можем попадаться с соблазном. Мой отец был, когда был молодым, он вообще не пил. Его организм просто отторгал алкоголь. И он работал там на одном заводе, мирно, никого не трогал. Но в то время как бы была одна проблема с жильем. Его пригласили в другое место и пообещали, дадут квартиру. Он перешел в другое место. А там компания была соответствующая. И организм некоторое время посопротивлялся и перестал. И все. Вот. До сих пор не сопротивляется. Ну что ты поделаешь? Поэтому нам нужно искать общество тех, кто сам контролирует свои чувства и ум. И может нас на это вдохновить. Может нам рассказать об абсолютной истине. Даже в Библии говорится, что надо избегать общества неправильных. Все вы знаете пословицу: с кем уйдешься, с тем и наберешься. Есть замечательная песенка. Вместе весело шагать по простору, по простору, по простору. И, конечно, пивать лучше повару. Вы все обращали внимание, что я когда же был? Один ты поешь, ну не поется даже. Когда рядом кто-то поет, уже легче. А если там моя любимая команда собралась певцов, то и сам как-то у тебя и душа разворачивается, как говорится. Так же и в духовной практике. Да, в любом деле. Если ты один делаешь, тебе тяжело. Но если рядом есть тот, кто идет по тому же пути, мы видим этот пример. Нам так кажется, что мы здесь оказались один на один с этим злостным, недружелюбным миром. Все против нас. И нам, конечно, очень тяжело. Но когда мы находим общество таких же, кто ищет позитив в этой жизни, кто ищет абсолютную истину, мы видим, что а я-то не один такой. Может, я и правда все-таки не дурак, как считают все остальные. И когда у нас появляются какие-то проблемы, мы всегда можем к ним обратиться, слушайте, а вот вроде бы вот делают как все, а родственники что-то против, что-то им не нравится, как в этом случае поступать, как разрешать какие-то конфликты, или там, например, кто рано встает, тому Бог подает. Тоже про ранний подъем можно очень долго рассказывать, его позитивные моменты. Вот, но некоторым людям очень тяжело справиться с этим. И тоже, ну вот проблема. Как ее решить? А вдруг люди уже прошли через эти испытания, они там, даже если они на ступеньку выше уже, они уже могут нам дать совет. Как поступить в этой ситуации? Еще один интересный эффект от общения. Как раз Рузов Вячеслав Олегович ему рассказывал. Он первый раз попал на лекцию по духовному знанию. И после лекции ему стало стыдно, что как бы там люди все не следует вредным привычкам, а у него столько этих вредных привычек. Вышел оттуда и отказался от этого всего сразу. Потому что ему стало стыдно в этом обществе просто находиться. Многим очень тяжело отказаться от этих привычек, потому что мы с ними долго живем. Может быть, не одну, не две жизни даже. Поэтому это такие вот проторенные пути, с которых очень тяжело вспоминать. Но когда мы находимся в обществе, где это считается нормой, то есть да легко же так жить. Ты видишь реальный пример, так же можно жить, что же мне мешает. И ну, у тебя появляются силы. Более подробно вот о всех этих эффектах общения и вообще как это общение вести. Две лекции, 16 и 17, кинологи процветания, посвятили. Таким образом, получая духовные знания, наш разум становится сильным. И у него появляется возможность контролировать ум, направлять его в правильном направлении. Он тоже становится крепким, он уже не идет на поводу наших чувств. У нас появляется возможность их контролировать. В ведической культуре есть 4 регулирующих принципа, которые помогают контролю чувств. Важно, очень важно их применение, воспитание и ребенка, и себя. Что это за принципы? Это исключить из нашей жизни одурманивающие средства, различные интоксикации, самые сильные наркотики, алкоголь, сигареты, транквилизаторы всевозможные. И не сильные это чай, кофе, шоколад. А дальше что на второй какой принцип, что исключить это пищу продуктов насилия, таких как мясо убитых животных, рыба и яйца. Третий принцип это азартные игры. И четвертый – это внебрачный секс. Почему это важно? Потому что это убийцы духовного развития ребенка и взрослого. Это убийцы развития высших психических функций. Они развивают склонность к обману, насилию, и чистоплотность, и грубость. Но вы знаете, просто не обязательно резко так вооружаться, но вот то, что как он здесь и говорит, это уж такое неотъемлемая вещь. Но чай и кофе, потому что, понимаете, они возбуждают нервную систему. Мы понимаем, что чтобы нам спокойно о чем-то подумать, нам надо ум наоборот успокоить. А
если я несколько раз не услышал кофе, что я получится, что я не воспользуюсь, но просто еще что.
Дело в том, что чай и кофе, они вроде бы тонизируют, но они это делают в такой страстной форме, что после этого приходит спад, который по уровню намного ниже, чем было до этого. И это такое приводит...
Уже китайцы, чаи,
к депрессивным. Да, есть замечательная пословица. Как там, про чай-то. Чай не пил, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Я вот не понимаю, откуда она. Но оказывается, есть вполне глубокий смысл. Ну что, китайцы? Ну пусть пьют, китайцы. Там, конечно, все, ну, есть разные эти виды чаев и так далее, но...
Что, почему можно перейти? Ну, вот на данный момент перешел на чай из трав, плюс там есть там замечательная вещь. То есть имеется в виду не вообще чаи, а именно сам чай черный, который жарен, и его зеленая форма. И все, а травяные сборы это вообще...
Ну, это не чай. Да. Это трава.
Травяные сборы это не чай.
Трава
травируется. Мадам, я тут не перепутал.
К сожалению, сейчас эти принципы, они перешли в разряд удовольствия и развлечений. Общество относится к этому очень легко. Если раньше алкоголь относили к пищевым ядам, то теперь он относится к пищевым продуктам. Очень странно. Так, все видоизменяется, хотя состав его не поменялся. И это, по-моему, буквально за 20 лет видоизменение придешь. Общество воспринимает их очень легко и не видит в них непримиримых врагов общества. Под их воздействием люди, они перестают думать и превращаются в такое послушное стадо. А что еще, собственно говоря, и надо управляющему классу? Мы все находимся в иллюзии, и нами управляют как мы, марионетками с помощью там, средств массовой информации, телевидения, соцсетей, рекламы. Попробуйте неделю прожить хотя бы без новостей. Вы увидите, насколько ваш ум станет спокойным. И перед сном тоже надо бы телевизор исключить. Лучше детям поучительные истории почитать. Или самому духовные книги изучать. Как только мы сможем следовать этим четырем регулирующим принципам, исключим телевизор, компьютер, или, по крайней мере, сократим свое пользование ими, мы увидим, как наша жизнь кардинально поменяется. Мы начнем замечать своих родственников в квартире. Перестанем ссориться по пустякам. Нам станет интересно построить замок из кубиков с детьми, попеть с ними песни. Контролируя чувства и ум, мы становимся именно по-настоящему свободными. Нами уже не могут управлять. Возьми еще один кредит, купи еще один телефон. Умри на работе, но заработай на новый автомобиль. Мы понимаем уже, что нам подсовывают суррогаты счастья. Дешевую подделку, которая еще глубже и глубже повергает нас в эту иллюзию материального бытия. И мудрец Чинакья, он говорил, что тот, кто обладает разумом, силен. как может неразумный обладать силой. Мы становимся не только свободными, но еще и сильными. У нас появляется сила противостоять натискам общества. В наших словах появляется сила. К нам начинают прислушиваться. У нас появляется сила следовать обетам, обещаниям и принципам. У нас появляется сила не суетиться по пустякам. Наши действия, они становятся эффективными. И это только начало. И что делать со взрослыми, как бы, более-менее понятно. Но с чего же начать воспитание ребенка? В каком возрасте? Какие ваши варианты? Какой самый эффективный возраст? На этот вопрос вы узнаете ответ в следующей лекции. Сейчас чуть-чуть затронем. Запомните очень важную вещь. Потому что прежде всего правильное зачатие позволяет позже заниматься именно воспитанием ребенка, а не его перевоспитанием. Поэтому так много проблем в этой области, что никто не знает, что такое правильное зачатие. Веды очень много ограничений накладывают на этот процесс. Но лишь с одной целью, чтобы результат был максимально положительным. И мы начинаем оправдывать свои грехи воспитанием тем, что, ну, там, может быть, ребенок с прошлой жизни набрал себе дурных привычек, что я с ним теперь сделал. А на самом деле мы просто не учли всех факторов. Их очень много, и астрологических, и касающихся мест, где это происходит. И даже поза, в которой происходит зачатие, очень влияет на здоровье будущего ребенка. Ну, знаете, какой самый главный фактор, влияющий на результат зачатия? Это настроение и сознание родителей. Нельзя зачатие производить в гневе, там, или в депрессии. Это все отразится на том, какая личность к нам придет. Очень важно, чтобы сознание супругов было сходным и возвышенным. Если один из аристократической семьи будет, а второй из дворовой шпаны, то ребенок, он всю жизнь будет маяться, кем же ему стать, светским львом или карманником. Вот он будет ходить по балам, айфоны. Мы видим, что сейчас очень много приходит таких детей. Они до 30 лет так и не могут определиться с тем, кем им стать в своей жизни. И дело не в том, что ребенок балбес, а в том, что мы не смогли договориться с супругом хотя бы об общих целях. Как в басне, да? Лебедь, рак и щука, каждый в свою сторону тянет. Да проблема еще усугубляется, когда ребенок поздний. Обычно супруги уже давно живут вместе, и со временем их цели и стремления расходятся. Чем дальше, тем больше разногласий. А эти разногласия порождают диссонанс в голове позднего ребенка.
Прошу прощения, но если это супруги живут не в благость, если они каждый день на свои дороги.
Супруги живут, они живут наоборот, чем дальше, тем больше. Они, как говорят, муж и жена, одна страна. Вначале они наоборот, вообще два разных человека.
Давайте продолжим, а потом вернемся к вашим вопросам. Есть такая идеализация, что мы в семье будем жить душа в душу всю жизнь. Но наши пути обозначаются не параллельными линиями, а пересекающимися. То есть, когда мы знакомимся, наши линии очень близко сходятся. Наши цели, устремления, они сходными являются. Но потом каждый все-таки идет по своему пути, решает поставленные перед ним задачи. И линии расходятся. И чем дальше, тем сильнее они расходятся. И как раз в момент пересечения и надо зачинать детей. Это обычный момент свадьбы, где-то близкий. Тогда и личность приходит с четким настроем в голове. Обычно у молодых пар почти нет разногласий. Еще теплится какое-то чувство. Мы же 10 лет жили, не расписывались. Потом свадьба. Потом вспоминаем, что еще карьеру свою не устроили. В результате муж уже в одну сторону пошел, жена в другую. Приходит поздний ребенок, его так долго ждали, сколько было попыток, безуспешных. Когда он приходит, то его носят на руках, из дома не выпускают, балуют налево-направо, и вырастает он лоботрясом, который потом проматывает все состояние родителей. Так и исчезают династии. Не задумывались, почему сейчас нет династии? Каждый куда-то в свою сторону тянет. Или же мы не задумываемся вообще о детях, и все происходит по принципу «ой». Или же мы так долго тянем, устраивая свою жизнь, что упускаем подходящий момент. Раньше особо не задумывались и подбирали себе жену просто. Кузнец из семьи кузнеца, пекарь из семьи пекаря, ткач из семьи ткача, торговец из семьи торговца. И не было проблем с тем, чтобы понять предназначение ребенка. Кто же еще придет в семью рыбака, кроме рыбака? Никто. Больше никакая душа не захочет прийти в семью, где все пропахло, провоняло рыбу. Никто этого просто больше не выдержит. И не надо астролога приглашать, чтобы определить профессию ребенка. Все и так ясно. Понятно, что в семью пришел рыбак. Как он с 5 лет уже помогал отцу, и к 25, когда создавал семью, у него уже было 20 лет стажа. Он уже был мастером своего дела и мог прокормить семью. А мы в 25 только институт пытаемся закончить. На Востоке к зачатию подходит намного практичнее. Так, у нас 3 мальчика и 5 девочек. Сейчас мы заводим еще одну корову, а косить траву некому. Значит, нам нужен косарь. Все. Люди медитируют на то, чтобы пришел косарь в их семью. Молятся Богу, соблюдают все правила. И раз, пришел косарь. У нас же семьи маленькие, 1-2 ребенка. И по час вот, о чем мы говорили, очень много лишней заботы и опеки. Полный контроль и никакой свободы. И в результате этого дети очень рано пытаются сбежать из-под родительского крыла. Но, как вы понимаете, реализация в профессиональном плане, конечно, важна, но здесь кое-что важнее. Именно дать ребенку возможность для духовного роста. Поэтому даже если наши пути с супругой расходятся, то в этом нет ничего страшного, если в центре семьи стоит Бог. Если в семье нет Бога, тогда каждый тянет одеяло на себя. Но если каждый пытается удовлетворить Бога, тогда и все, кто рядом, не оказываются удовлетворены. Тогда приходит понимание, что эту семью мне дал Господь, чтобы я о ней позаботился. Я стараюсь изо всех сил, чтобы удовлетворить его. Ведь Бог – это наш любящий Отец. Интересный момент есть, что когда человек начинает немного духовно развиваться, то к нему начинают обращаться люди с различными проблемами и просьбами. И этот человек начинает возмущаться, что ему на шею садятся, эксплуатируют. Но это просто говорит о том, что человек становится лучше. Отношения с ним улучшаются. Если раньше все просто боялись к нему подойти, заикнуться о какой-то просьбе, обходили его стороной, то теперь они видят в нем доброго и отзывчивого человека. Представляете, в нас просто видели человека. До этого не видели, это же здорово. И перед зачатием рекомендуется возвысить сознание чтением молитв и священных писаний, избавить от вожделения, и тогда есть вероятность, что придет возвышенная личность. Мой друг услышал в лекциях, что перед тем, как пригласить в семью новую личность, надо проехать по монастырям и поклониться всем святым, образам и попросить благословения у каждой иконы, ну или там у какой-то определенной специфической. И вот он начал это притворять в жизнь. Но смысл не в том, чтобы просто объехать эти монастыри. Потому что, ну, да, это какой-то эффект возымеет, но гораздо важнее, если ты приехал в монастырь, встретиться, старцем. Вот тогда это общение с ним реально возвысит наше сознание. А если наше будет сознание возвышенное, то, естественно, путем сознание того, кто придет, будет возвышен. Причем очень интересно говорится, что нельзя будет обмануть. Мы можем внешне проявлять очень возвышенные качества, но придет элемента личности, какие качества в сердце. Никого не получится. Знаете, после чего у плода появляется возможность родиться? Только после того, как он вознесет молитву Господу. В Шримад Бхагаватам описывается весь ужас пребывания плода в утробе, как он там развивается. То есть, это было описано уже давным-давно. Наши врачи не так давно узнали все эти триместры и так далее. Ему там темно, его постоянно кусают какие-то черви. Я, конечно, не буду все ужасы на ночь рассказывать. Но в какой-то момент в сознании плода пролетают все его жизни. Он видит, какую он благочестивую жизнь вел, и понимает, почему опять рождается в этом мире с полным страданием. И тогда он возносит молитвы, искренне обещая всю свою жизнь светить служению Богу. Только после этого плод рождается. Правда, родовой процесс стирает из памяти все эти обещания, хотя и лет до 5 дети могут вспоминать свои предыдущие воплощения. Вячеслав Олегович, правда, не рекомендовал выпытывать детей, чтобы у них не было здесь самого ступня. И мои там что-то иногда рассказывают. И еще. То есть единственная причина, по которой мы рождаемся, это то, что мы вознесли молитву с обещанием посвятить свою жизнь Богу. Поэтому так важно сравнивать действия, детство, закладывать детей основы духовности, показывать пример благочестивого образа жизни. Сейчас такое мнение распространено, что в сознательном возрасте ребенок сам выберет. Вот. С отцом Георгием тоже на эту тему разговаривал. Да как он выберет? Если у него не было никакого примера, если ему ничего не было заложено, я там знакомый спрашиваю, как вы его типа воспитываете ребенка? Как общество его воспитает? Я говорю, ну если общество воспитает, он говорит, зато он будет социально адаптивным. Я ему говорю, тебе нравится это общество? Ты хочешь, чтобы ребенок такой же, как это общество был? Если у ребенка не заложатся эти стереотипы поведения, стереотипы поклонения Богу, то есть стереотипы того, что здесь ничего не просто так не происходит. Ты Господь источник всего. И Он нам все дает. И мы же, нам кажется, что мы своими стараниями всего достигаем. Очень интересно, причем, что когда мы достигаем какого-то успеха, мы считаем, что это мои личные заслуги. Но когда у нас что-то не получается, мы грешим на судьбу, на Бога, что у нас бросит. Да любые плохие, хорошие возможности происходят только с разрешением Бога. Так что нужно стараться показать, рассказывать детям. И в этом ничего страшного нет. Дети до 14 лет, они во все играют. И пусть они играют в духовность. Потом, да, придет момент, когда они сделают осознанно. Но тогда у них этот выбор хотя бы будет. Они, у них будет из чего выбирать. Но если будет общество со всеми этими соблазнами, и мы не будем развивать этот контроль чувств и развивать разум у ребенка, то выбора у ребенка не будет. На сегодня все. Надеюсь, на следующей лекции мы раскроем все-таки, какой самый эффективный возраст для воспитания. И попробуем по периодам жизни пройти. чуть-чуть чакровидию затронем. Вот, кстати, вот эта вот книжечка Руслана Нарушевича, с другой чуть-чуть стороны, там тоже ведическая концепция, но чуть с другой стороны она раскрывает процесс воспитания, и вот кто не брал эту книгу, они в восторге.
Вот,
ну,
здесь
с небес
тут есть
Грея
тоже.
Вот как-то, на этом как-то это где-то рядом. Но только все-таки Грея он больше, наверное, в западной психологии.
Ну, смысл.
Вот, а это ближе именно к ведической культуре. Вот поэтому очень рекомендую других особо серьезных таких пособий по воспитанию. Вот, на сегодня, если есть вопрос, то один. Или мы достаточно сегодня уже поболтали. Ну хорошо, тогда давайте прощаемся с вами. С большой вероятностью, что будет 15 только числа, потому что с 4 по 6 я в Москве и не смогу подготовить лекцию.
До 30?
Да,
да. Спасибо.
Спасибо.